Здравствуйте. В рамках проекта, представленного порталом exeget.ru, мы поговорим сейчас с вами о первой главе Евангелия от Марка. В отличие от евангелистов Матфея и Луки, Марк начинает свой рассказ о Христе, собственно, с факта крещения, с того начала, свидетелями которого, собственно, и были апостолы. Все, что было до крещения, вся та жизнь Господа Иисуса, которая предшествовала крещению, остается для евангелиста Марка за рамками рассмотрения. Он записывает, собственно, то свидетельство, которое слышит. И это свидетельство апостолов там, на Иордане, где крестил Иоанн Креститель, познакомившихся с Господом Иисусом. И вот евангелист начинает свой рассказ словами «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». В данном случае для него существенно именно это слово «Евангелие», «благая весть», «радостная весть», «добрая весть», «начало благой вести», которую принес в этот мир Иисус Христос. И вот евангелист говорит о том, что, собственно, так было, по-видимому, задолго, заранее задумано Богом. Через пророков Господь говорил: «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, того, кто приготовит путь твой пред тобою». И еще, как это и было принято среди христиан первого столетия, в этом контексте обязательно звучит цитата из 40 главы книги пророка Исаии, с которой начинается книга Исаии Вавилонского, где Исаия говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Характерно, впрочем, что если в оригинальном библейском тексте имеется в виду необходимость приготовить Богу путь через пустыню, то в современных переводах, как правило, знаки препинания расставляются, имея в виду, что это голос вопиющего звучит в пустыне. В греческом же тексте, который, собственно, составлял рукопись евангелиста, знаки препинания практически отсутствуют. Это все же некие более поздние толкования, которые через знаки препинания были внесены в текст. Так или иначе, евангелист говорит о том, что Бог призывает свой народ, призывает тех людей, к которым приходит Иисус, к некоторому приготовлению, к необходимости приготовиться к этой встрече. Строго говоря, не такая уж неожиданная идея, и уж для библейской культуры, в том числе для межзаветной эпохи и для новозаветных времен, вполне известная и знакомая. В довольно заметной степени можно сослаться здесь на фарисеев, которые часто проповедовали в это время в Израиле и говорили, что пока не наберется достаточно количества людей, живущих по правде Божьей, невозможно надеяться на приход Мессии. Вот о таком приготовлении, о его необходимости, конечно же, среди тех людей, к которым Христос приходит, было хорошо известно. И вот поэтому евангелист говорит о том, что Бог взывает, обращается к людям со словами: «Приготовьте путь Господу». И евангелист Марк рассказывает о крещении, об Иоанне Крестителе довольно кратко, о его проповеди, о его служении, о том, как он крестит жителей Палестины. В общем, потому что евангелист Марк вообще старается все говорить кратко, насколько это возможно. И, во-вторых, потому что о служении Иоанна Крестителя в той среде, к которой евангелист Марк, вероятно, обращается, совсем неплохо известно. Тем не менее, мы видим, что сообщение о крещении устроено так. Он говорит, что вот начинается благая весть об Иисусе. Начинается она с того, что как Бог и обещал, он призывает к покаянию свой народ. Вот является Иоанн Креститель, проповедуя крещение покаяния. И удивительным образом множество людей идут на Иордан к Иоанну Крестителю, идут, исповедуют грехи свои и принимают это покаяние. И дальше Иоанн Креститель говорит всем приходящим к нему: «Я крестил вас водою, но идет за мною тот, кто будет крестить вас Духом Святым». И это, с одной стороны, довольно малопонятные слова. Современные, особенно люди, в свойственных нашей культуре традициях часто представляют себе достаточно своеобразные картины, когда слышат эти слова. В устах Иоанна Крестителя фундаментальным является тот факт, что это некоторое омовение, очищение, которое совершается в человеческом сердце, потому что вода Иордана может очистить плоть, но замысел Бога заключается в том, чтобы изменить и очистить сердце человека, как через пророка Иезекииля Бог говорил о том, что он вложит свой завет в наши сердца, напишет на сердцах наших слова этого Нового Завета. И вот дальше, когда Господь Иисус приходит к Иоанну Крестителю и крестится, звучит голос с неба, который, обращаясь, как евангелист Марк пишет, к Иисусу, говорит: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И это тоже, в общем, слова, над которыми нужно думать. Они не вполне очевидны и едва ли могут быть до конца поняты в одну секунду, потому что, понимаете, речь идет в первую очередь о том, что благоволение Бога к нам, к тем, кто находится в это время у Иордана, крестясь от Иоанна Крестителя, и ко всем, до кого достигает благая весть об Иисусе, это благоволение заключено именно в Нем, именно в Иисусе Христе. Не столько речь идет о том, что Бог благоволит к Иисусу из Назарета. В конце концов, это не та тема, которую, знаете ли, они могли бы обсуждать принародно. И сам Иисус, вероятно, лучше нас знает о Боге, намного лучше нас, и о том, что, как Бог к нему относится, и что такое Божье благоволение. Нет, гораздо важнее, что Бог говорит: «В тебе мое благоволение ко всему человечеству». Собственно, для евангелиста Марка это центральная идея, как и для всего Нового Завета. Благая воля Бога и милость Божья, и сострадание Бога к этому миру, к человечеству, реализуются и концентрируются именно в Иисусе Христе. И вот дальше евангелист буквально в двух коротких фразах говорит о том, что Господь некоторое время провел в пустыне, в искушениях, и сразу после этого, после же того, как только был предан Иоанн, евангелист Марк, как я уже сказал, довольно часто сокращает временные промежутки между теми событиями, о которых он говорит, вот после этого Господь приходит в Галилею и начинается его проповедь. И здесь тоже важно обратить внимание на, собственно, короткую фразу, краткость которой совершенно не соответствует ее важности, потому что евангелист Марк свидетельствует нам о том, что Иисус приходит в Галилею и говорит: «Настало время, и приблизилось Царство Бога». настало время и приблизилось Царство Бога. Исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Стало быть, здесь чрезвычайно важно вот для нас услышать, потому что это ведь разговор о том, что именно проповедует Иисус своим современникам. Он не столько говорит о том, чем отличается добро от зла, и меньше всего, может быть, говорит о том, как правильно или неправильно поступать. В конце концов, для этого существует закон Божий, уже данный к тому моменту давным-давно. Вот, Господь Иисус говорит о том, что то Царство Божье, которое было далеко в проекте, как нечто ожидаемое нами и все не наступающее, вот теперь оно близко, вот оно здесь. В Новом Завете есть замечательное выражение «близко при дверях». Близко в первую очередь означает, что теперь не надо годами ждать и, может быть, даже умереть в ожидании для того, чтобы с этим Царством Бога встретиться. Теперь в него можно войти. Это Царство, которое приходит вот в сегодняшнюю жизнь. В сегодняшнюю жизнь. И поэтому тоже важно, что Марк добавляет нам выражение «наступило время». Это исполнение, полнота времен действительно одна из центральных тем Евангелия вообще, Евангелия от Марка в частности. Для него это важно, что уже нечего ждать дальше, уже надо действовать. И он рассказывает сразу вслед за этим о том, как Иисус приходит на Галилейское море к тем из своих будущих учеников, которые были рыболовами. Он познакомился с ними за месяца полтора до этого на Иордане. Они были учениками Иоанна Крестителя. Некоторые просто пришли в Вифаваро креститься. И там встретили Иисуса. И вот, вернувшись в Галилею, начав свою проповедь о том, что Царство Божие наступило, он приходит к ним и говорит: «Теперь вы будете ловцами человеков». Он приходит к ним и говорит: «Время наступило, пойдемте со мной, пойдемте за мной». Знаете, часто нам кажется, что эти апостолы какие-то просто безответственные, странные люди, которых незнакомый человек позвал, они все бросили и пошли, забыв о семьях, о своих обязанностях, обо всем. Нет, это далеко не так. Они отлично знали, кто такой Иисус, они уже его слушали не раз, они с ним хорошо познакомились, и для них настало время сделать выбор. Настало время сделать выбор, откликнуться на призвание. И здесь тоже для евангелиста Марка важно увидеть, как по-разному может быть устроен этот отклик на призвание Иисуса, на то, что Господь Иисус входит в жизнь людей, потому что он рассказывает о апостолах, которые действительно заканчивают свои дела и начинают служить Царству Божьему. И одновременно рассказывает о теще Петра, буквально несколькими строчками ниже, которая встает и делает то, что она может быть, то, к чему она призвана, и рассказывает о многочисленных больных, бесноватых и так далее, которые все стремятся прикоснуться к Иисусу. Еще одна важная для Марка тема, в том числе в первой главе звучащая, он свидетельствует о том, что то зло вообще или персонифицированное зло в виде бесов, которое присутствует в человеческой реальности, в человеческой жизни, оно рядом с Иисусом становится невозможным. Часто очень Марк обращает внимание на это. Это одна из его именно специальных тем, то, как рядом с Иисусом никакие бесы, никакое зло и никакой грех в человеческой жизни просто существовать не могут. И оно исчезает, рассеивается. Вот Иисус, побеждающий противника, побеждающего вот эту дьявольскую силу и личности всех этих присутствующих в жизни, Марка очень как-то трогает этот факт и эта тема. И вот он рассказывает здесь же в первой главе о том, как он вошел в синагогу, там был некий одержимый человек. Мы явным образом никогда не сможем всерьез обсуждать диагноз, что там с ним было. Но гораздо важнее, что не своим голосом этот человек не может промолчать. Он вскрикивает, говорит: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Да, и, вскричав громким голосом, выходит из этого человека, когда Иисус говорит, приказывает ему: «Замолчи и выйди из него». Стало быть, здесь, понятное дело, сам важен сам факт невозможности существования в одном пространстве жизни Иисуса и этих бесов, но еще некоторая странная, заслуживающая размышления фраза: «До времени пришел ты мучить нас». Понимаете, мы привыкли думать, что у Бога все было строго запланировано, и, сверяясь с календарем, на какое время был назначен приход Мессии, или там какие должны были созреть условия, как для, прости Господи, пролетарской революции, вот он это задание осуществил. Но, может быть, это и не вполне адекватная точка зрения. Знаете, в одном православном богослужебном тексте есть удивительные слова о том, что Бог не терпел, если видите создание твое, мучимое от дьявола. Понимаете, вот евангелист Марк, возможно, передает нам свидетельство о том, что, по крайней мере, для этих самых бесов, время, в которое приходит Иисус, вовсе не является закономерным. Так или иначе, это касается и нашей жизни тоже, потому что на самом деле ведь наш отклик на то, что мы об Иисусе узнали и услышали, он должен произойти сейчас, а не когда-нибудь в отмеренное время. Как часто современные люди говорят, что наступит возраст, когда будет пора подумать о душе. Нет. Вот, как выражается Евангелие, в чем застану, в том и сужу. Вот пришел Иисус, и ответ на его приход, на его призвание необходимо давать прямо сейчас. И еще одна тоже очень характерная и очень важная история оказалась в первой главе, в самом конце, ну, тогда, когда уже во втором тысячелетии, в конце первого, прошу прощения, тысячелетия после Рождества Христова, после Евангелия, текст стали разделять на главы. Это очищение прокаженного, когда некий прокаженный приближается к Иисусу. Понимаете, для нас это, в общем, ну, тяжело больной человек, там, которого так или иначе можно либо пожалеть, либо игнорировать, как-то отреагировать на его появление. В те времена проказа, во-первых, воспринималась как болезнь, и была болезнью абсолютно неизлечимой, а кроме того, была знаком проклятия от Бога и знаком ритуальной нечистоты. Прикасаться к больному проказой было категорически невозможно, категорически нельзя. И эти люди не имели права входить в поселение, и прикасаться к ним не имел права никто. И вот приходит к Иисусу прокаженный, и на некотором отдалении, обращаясь к нему, говорит совершенно удивительные слова: «Если хочешь, можешь меня очистить». Это тоже очень важная ведь вещь, потому что, ну, кто бы сомневался, что самому прокаженному это очень надо. без сомнения, это исцеление одновременно и чисто медицинскую сторону имеет, и в то же время должно и могло бы вернуть прокаженного и в некоторую социальную среду. Для него это действительно возвращение к жизни от смерти. Но он не объясняет Иисусу, как сильно он этого хочет. Не объясняет Иисусу, как правильно было бы это сделать. И не объясняет Иисусу, как он нуждается в этом даре. Говорит, если хочешь, да будет воля твоя. Это то, чему Господь Иисус часто, много очень раз учит своих учеников. Если есть на то воля твоя, если хочешь, можешь меня очистить. И вот тогда Иисус протягивает руку, прикасается к нему и говорит, хочу очистись, хочу очистись. И здесь заложен, помимо всего прочего, еще некоторый важный конфликт, который дальше прослеживается на протяжении всего Маркова повествования, потому что то, что делает Иисус, делать нельзя, запрещено. Он становится ритуально нечистым и, как пишет Марк, уже не мог войти в город, около которого это происходило. Его бы не пустили, потому что он стал нечистым. Оказывается, что совершая исцеление, совершая чудеса, Иисус иногда совершенно не ориентируется на какие-то, условно скажем, человеческие правила. Они кажутся ему второстепенными или даже вовсе неважными. И он совершает чудеса, потому что сейчас для него есть такая возможность.